Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Со мной в студии семейный психолог, специалист по работе с родом Ольга Амельяненко. Здравствуйте, Ольга!
Здравствуйте!
В наших программах мы уже начинали говорить о науке изучения рода, об икогенеалогии. Сегодня предлагаю продолжить эту тему и разобрать ее подробно. Ольга, вот вы говорили, что в икогенеалогии существуют так называемые К-статусы. Что такое статус, всем понятно. Некое социальное или правовое положение. А вот что такое К-статусы? Сколько их, зачем они нужны? Давайте объясним радиослушателям.
Давайте. К-статусы – это, еще по-русски можно сказать, ключевые статусы в роду. Это такое временное состояние человека, когда к нему обращено внимание всего рода. Не только семьи, а всего рода. И с ним связано ожидание в роду. Человек в К-статусе, вот в этом ключевом статусе, может объединить род, обновить или, наоборот, разобщить и так далее, и так далее. И многое зависит от проживания этого времени, от качества этого проживания. И вот я сегодня расскажу немножечко, вот сколько всего статусов есть, и мы остановимся на одном сегодня. К-статус новорожденного мы сегодня разберем, что это такое. А так, всего 5 статусов. Это новорожденный, вот человек приходит в этот мир. Дальше идет к-статус ученика. Это время, когда молодой человек завершает школу и поступает в вуз. И это время, оно очень важно для человека, потому что оно связано уже с профессиональной какой-то ориентацией,
с определением
в жизни, с новой профессией, и нужно поступать туда, чтобы потом, работать уже по этой специальности. Это очень важно. Дальше идет К-статус выпускника. Это защита диплома и трудоустройство. И здесь уже молодой человек заканчивает свое обучение, и ему нужно уже все эти знания притворить в дело, создавать какие-то ценности материальные себе и для своей семьи. И это тоже очень значимый такой переход от того, что его содержали до этого родителя. А сейчас ему нужно уже быть самостоятельным и самому уже обеспечивать себя, свою жизнь и, родителей.
Люди.
Да, вы все люди. Дальше очень красивый К-статус. Это К-статус жениха и невесты. И что это такое? И что такое помолвка? И как правильно, знакомиться? Как правильно выбрать себе в мужья? Или как правильно выбрать невесту? Как познакомиться с родителями? Как получить благословение? И что это такое? И так далее, и так далее. Это вот очень большой тема, мы ее затронем позже. И последний статус, статус это К-статус путешественника. У нас вообще к смерти идет отношение такое, какой-то ужасное, страх, утрата, потеря и отчаяние. И вот эти все очень сильные чувства вытесняют вот этот К-статус, и получается, мы живем, как будто мы бессмертны. А ведь нет бессмертных людей, когда-то у каждого наступит момент, когда он перейдет уже в мир иной, и что-то такое, как подготовиться к этому событию, и как проводить уже любимого человека, когда он умер. Вот это тоже такое дело, такое событие, и как мы это переживаем, и как мы проходим это, тоже зависит, укрепляем мы с этим род или наоборот ослабеваем его. Сегодня давайте перейдем к статусу новорожденного и настроимся на то, что ребенок появляется в семье.
И даже вот еще раньше,
и
да,
даже когда раньше, только ожидания, да,
все ждут,
да,
даже того все, момента, да, начинается, ну, вот повышенное внимание.
Да, сам такой статус уже вот начинается с рождения ребенка, и 40 дней, вот эти самые первые 40 дней, они вот очень важны в жизни новорожденного. Ну, понятно, что давайте вот еще период ожидания тоже затронем, когда мы ожидаем это рождение. И здесь очень важно сохранять спокойствие и умиротворение. Ну, уже так много всеми сказано, как слышит наш младенец еще в утробе, он привыкает к голосу матери, уже можно петь колыбельные, можно ему рассказывать. И я даже знаю случаи, когда мамочки договаривались со своим малышом о времени рождения, и ребенок даже слышал и рождался тогда, когда маме
соглашался,
надо было,
да, да,
соглашался на какие-то эти вещи. Здесь очень важно сказать, что не врач-акушер назначает дату рождения. Нет, нет и нет. А здесь мозг ребенка дает сигналы организму женщины на рождение. И у меня есть случаи, когда ребенок родился не в 9, а в 10 месяцев. У меня даже есть, я наблюдаю двух детей, они уже сейчас большие, которые родились не в 9, не в 9, не в 10, а в 11 месяцев.
И переношенные?
Ну, это как бы, это вот так бы врачи-акушеры сказали, переношено. А дети родились здоровые и, наоборот, компенсированные. И здесь я хочу сказать, ну, как бы сравнить, ну, я не знаю, дерево-яблоня. Если яблочко там на солнце на южной стороне растет, оно быстрее созревает. А если яблочко там в тени и на севере, оно может созревать дольше. И вот это вот время, когда ребенок сам дает команду на рождение, и рождение произошло в сроки, назначенные самим младенцем, вот эти дети, они компенсированы, у них, они уже рождены по-другому, да, они имеют и систему организации другую, у них мозговая организация, вот, отвечающая за... Ну, за настроение, за время, за интеллект, она более компенсирована. И такие сохранные детки, они, ну, я знаю там ребенка, который в 9 месяцев уже предложениями говорит. Это компенсированный ребенок. Если ребеночек рождается раньше, ну, не знаю, когда стимуляция, или когда кесарево, то
срочные роды,
или срочные роды. Конечно, здесь нужны врачи-педиатры, врачи, которые помогают, да, роженице, принимают роды, они тоже смотрят по организму самой женщины или как себя чувствует младенец иногда и вызывают роды, и это оправдано, потому что, может быть, там какие-то трудности возникают. Конечно, здесь нужно следить за этим, чтобы не принести вред младенцу или матери. Но если все хорошо, если ребенок там развивается хорошо, и можно сделать УЗИ и посмотреть, что он там еще живет и наслаждается, то, может быть, сроки его чуть позже наступят, и ребеночек потом просигнализирует, когда ему нужно родиться. Вот. Поэтому вот тут вот это нужно очень бережно, да, вот, и такая тема, она очень острая, и необходимо здесь какой-то консилиум иметь, да, и иметь людей, которые помогут роженице принять вот это решение, там, сделать кесарево или дождаться естественных родов и так далее, и так далее. Здесь нужна опора, и это может выступить муж, который будет, ну, я не знаю, не внутри этого события, а снаружи, и будет держать на пульсе вот этот момент, момент рождения, такой чудесный, такой, ну, не знаю, восхитительный.
Женский голос.
Мы начнем кастатус новорожденного. Вот младенец появился, и в чем сама суть? Как к этому нужно относиться? Как правильно нужно относиться к ребенку и к этой ситуации рождения все 40 дней? В эти 40 дней закладывается, каким будет малыш. И здесь нельзя уходить на бытовые какие-то, ну, не знаю, дела, там, я не знаю, пеленочки, кормление и так далее, и так далее. Самое важное в этот период – это любовь, радость и спокойствие вокруг ребенка. И я вот до экогенологии занималась еще фольклором и изучала какие-то разные традиции, это очень все близко. И раньше 3 месяца к ребенку не подпускали к младенцу никого, только
кроме мамы и папы, да? Или даже близкие
самые родственники, никаких чужих не допускали. Почему? Потому что ребенок, ну вот он открыт, он как, я не знаю, как без кожи. Он все впитывает в себе, все настроения, все ожидания, все, я не знаю, какие-то вот трудности или страхи, которые возникают у некоторых родственников. И здесь нужно очень четко поставить, не знаю, преграду и оградить малыша от всех тревожных, всех чувств, таких чувств страха. И вокруг малыша должна царить любовь, гармония, тишина, спокойствие и радость. Радость чистая и красивая. Я хочу рассказать об истории, значит, одного младенца, когда мамочка с младенцем, ну, и как бы были, вот уже приехали домой, и приезжает свекровь, и она такая женщина, не знаю, сильная, такая властная, она привозит с собой педиатра и говорит: так, у тебя молока мало, так, младенец какой-то больной.
Сразу же к новорожденному.
К новорожденному, да. И давай мы это посмотрим, вот это самое, что тебе прописать, каких лекарств. Они там написали целый список, что нужно давать малышу, что нужно пить матери. И сразу же с идеей того, что и у матери молока нет, и у ребенка он-то больной какой-то хиленький, и какой-то вот он не сильно пухленький, и так далее, и так далее. А младенцу-то всего там 3 дня, и они только что приехали домой, и здесь очень важно, ну вот хорошо, там папочка вступился на защиту, и как-то вот он их выставил там на кухню, сказал: так, вот тут вот сидите и пишите свои там эти записки. Вот, очень хорошо, что они мне позвонили, и как бы я их успокоила и сказала, что первые дни нужно просто понаблюдать. Не нужно сразу же каких-то лекарств, если мы не видим каких-то трудностей. Да, вот ребёночек
родился, диагнозы выставлять
не нужно ставить. И здесь нужно, и молочко появляется чуть позже, да, оно разрабатывается малышом, и сразу много молока и не надо, там еще молозиво и так далее, и так далее. И понятно, что после этого там отец эти все письмена с лекарствами выбросил в мусорное ведро и сказал своей матери, что так, если у тебя будет хорошее настроение, ты можешь приезжать сюда. Если у тебя твои страхи, со своими страхами дома сиди и там трясись без нас, а у нас здесь территория любви и добра, и если хорошее настроение, приезжай. Если плохое, двери закрыты. Он оградил своего младенца, своего сына от вмешательства вот этих вот ненужных переживаний. И я скажу сейчас этому малышу уже 3 года, и там все хорошо, и они там 1,5 года и на грудном вскармливании были, и малыш хорошо развивается, и так далее, и так далее. И не потребовалось никаких лекарств, не потребовалось никаких вмешательств. Ребеночек развивался так, как он развивался, и все в порядке с ними. Вот. И здесь нужно вот это вот время найти в себе мужество и оградить. В фольклоре было такое, что даже вот красный бантик привязывали на кроваточку, чтобы даже не смотрели на малыша, чтобы не внести своего ненужного младенцу, потому что он считывает, он открыт весь. И есть еще такие исследования, что младенец рождается с неограниченными возможностями. И эти все ожидания, все мысли, они считываются младенцем вот в эти 40 дней. И если мы вносим страхи, переживания, то мы зарубаем вот эти все возможности вот этими страхами. Он, наверное, больной. Ребенок начинает исполнять. Ох, он какой-то там плохо ест. Он начинает плохо есть. Это вот прямо вот так буквально, как бы, получается, потому что он считывает эту вот информацию, он выполняет то, что от него ожидают. И самое главное, вот эти все ожидания должны быть светлыми и чистыми. Понятно, что кто верующий, это молитовка каждый день на здоровье, на радость, да. Если нет, то значит, просто мы сохраняем спокойствие, радость, гармонию и разговариваем с малышом и говорим ему, какой он замечательный, какие у него глазки, какие у него лапочки, там ручки. И есть очень много потешек таких, когда мы поглаживаем младенца и говорим ему: расти, расти большой, там, и так далее, и так далее.
Ну вот да, вот тем более, что вы вот сейчас сказали о верующих, да, даже если это первый 40 дней, там же даже еще крестить нельзя. В 40 дней же только самый маленький это срок, и там он еще и не крещенный, и вообще открыт, и беззащитный.
Здесь, конечно, и здесь задача родителей, задача близких, родных охранять вот этого младенца от всех ненужных переживаний и страхов. И вот это как раз и есть задача вот этого кастатуса. Если мамочка, папа там или близкие родственники сохраняют это и говорят, что ну вот этот малыш рожден на радость всем, там, я не знаю, внесет в рот силу, там, я не знаю, здоровье, там, счастье, то малыш, он так по жизни и пойдет, будет всех радовать и будет здоровым, и так далее, и так далее. Это задача вот близких родственников.
Женский голос.
Ловушки этого периода в том, что когда малыш рождается, начинают все там, я не знаю, там бутылочки, там не бутылочки, пеленочки, не пеленочки, памперсы, не памперсы, начинают в бытовые вещи вкладывать столько энергии ненужной, что забывают о каких-то вот духовных ценностях, о том, что важно именно для малыша и для мамочки, они единое целое в этот период, да, что для них важно гармония, тишина, радость, спокойствие, и обеспечить вот это вот гармоничное пребывание. Вот. И потом, после крещения, там уже Боженька охраняет младенца, да, и родители уже дальше воспитывают своего малыша вот в радости и в согласии.
Женский голос.
Мы можем сказать еще вот о чем. Раньше колыбели были, когда сверху вниз малышей укачивали. Там в домах были такие шесты палки, к которым привязывали люльку, и она качалась сверху вниз.
Не в разные, не в не стороны в сторону.
Не в стороны в сторону, а сверху вниз.
Так, а в чем здесь?
Вот. И смотрите, и когда вот я поисследовала в разных народностях вообще земного шара, то во всех практически народностях младенца качали сверху вниз. И он как бы вот на ножке встает, он как бы вот он к нам пришел и заземляется здесь, осваивается у нас здесь на земле. Вот. И сейчас очень многие мамочки берут такие большие надувные эти шары-то для фитнеса и просто укачивая тоже,
сидя на шарике
сверху вниз, и так быстрее и лучше происходит гармонизация младенца.
Заземляется, а потом опять к небу.
Да, да. Ну, как бы вот он все, как бы вот этот вот путь сверху вниз, как бы вот он все осваивается, да, заземляется.
А когда в разные стороны?
А в разные стороны, это... ну, это тоже укачивает ребенка, но лучшая гармонизация происходит, когда мы все-таки качаем сверху вниз малыша. И,
интересно.
Ну, вот у кого есть младенцы, я вам предлагаю попробовать.
Почувствовать разницу, да.
Как малыш быстрее успокоится, когда вы его из стороны в сторону раскачиваете или сверху вниз. Вот здесь вот какие-то такие вещи.
Вот, может быть, кстати, да. Поэтому иногда же дети вот качаешь, они не укачиваются, когда, потому что из стороны в сторону.
Из стороны в сторону.
А действительно, надо,
вот надо
другую
попробовать,
сторону.
Да. И, значит, по-другому. Я общалась еще с мамочками, которые воспитывают младенцев, и вот предлагала им тоже посмотреть. Ну, у меня небольшой такой вот выбор, несколько человек, но вот они мне сказали, да, спасибо за совет такой.
Интересно.
Попробуйте. Все мы знаем сказку, когда у короля и королевы родилась принцесса, и там одна феечка голубые глазки, другая там ангельский
женский
голосочек.
Женский голос.
И все феечки дарили ей какие-то достоинства. И вот сейчас в этой сказке как раз и прописан этот кастатус новорожденного, когда с добрым сердцем, с благостными словами мы говорим малышу, какой он. Какой он прекрасный, какой он хороший, какой у него ангельский голосочек, какой он красивый, какой он здоровый. И в этой сказке вот эта вот принцесса, она и была. Там.
Одна фея подарила красоту,
да,
вторая доброту.
Да. И это все происходило тут эти 40 дней, я вам хочу сказать. И точно так же, когда рождается малыш, мы тоже можем говорить ему, какой он прекрасный, какие у него красивые качества, и вот эти вот 40 дней, это как раз вот те ожидания, которые мы можем сказать своему малышу, но эти ожидания должны быть очень чистыми, красивыми, и мы задаем своему младенцу, своему ребенку те пути, по которым он будет формироваться, развиваться. И какой он будет сильный, как он будет ловко перепрыгивать там, я не знаю, через ручей, проходить какие-то трудности. Понятно, что раньше это все эти ожидания или как ребенок будет жить, они вписывались в колыбельные. И я также вот призываю мамочек, у которых есть маленькие дети, петь колыбельные, и это можно петь, я не знаю, и до 5, и до 6 лет, потому что колыбельные обладают удивительным свойством, они попадают сразу же вот внутрь, в ощущение, в чувственность, ну вот в правополушарное, да, сознание младенца, и они оставляют те базовые опоры, по которым потом малыш будет расти и
запоминаются
вырастать.
Ведь еще, да, вот эти все колыбельные, даже в взрослом состоянии они, потом человек может
они
вспоминать.
Они в неосознанном, они в бессознательном и остаются. Поэтому вот эти колыбельные, их можно самим сочинять, придумывать на ходу, и можно даже белым стихом их петь. И ты вот, ты малыш мой дорогой, дорогой, и вырастешь ты большой, и как ты пойдешь, и какой ты будешь сильный. И вот, вот такие вот колыбельные пожелания, они очень красиво наполняют вот ту чувственную сферу. Естественно, мы говорим про позитив, да, и здесь нужно и самой мамочке, и с теми людьми, кто вот младенца воспитывает, вот, которые берут младенца на ручку, но на ручке нужно всех предупреждать, что мы только про любовь, про доброту, про чистые какие-то позитивные вещи, да, вот можем говорить с младенцем.
То есть не одну и ту же колыбельную, то а
можно,
желательно менять.
Да можно и одну и ту же, если нет фантазии. Ну, можно, конечно, менять. Ну, сейчас же есть интернет. Сейчас же можно просто вот набрать какую-то колыбельную. Их очень много на самом деле. Выбрать, которая вам подходит. Можно даже развешивать эти песенки на стены, и когда мы малышку качаем на руках, можно, ну, не знаю, ходить там, подойти, на стеночке висят разные колыбельные. И тут попеть песенку, тут попеть песенку.
И причем очень важно, чтобы эта мама пела, а не аудио включать. Ну, пусть лучше, даже, если, да. ведь, даже если не очень хорошо поет мама, лучше,
да,
чтобы мама пела.
Да, мамин голос, это, конечно, это же родной голос. И когда мамочка поет, у нее есть свои чувства, они наполнены своей энергетикой. Конечно, это лучше вот петь родственникам. Хотя вот про музыку тоже были исследования, и для новорожденных очень подходит Моцарт. И сейчас, ну, есть диски прямо для новорожденных.
Именно это, Моцарт?
Это именно Моцарт, да. Ну, если там для рождения Бах может подойти, потому что там очень много сил нужно, и младенец, ну, когда рождается, ему же нужно пройти, а когда уже маленький человечек родился, то ему подходит Моцарт. И вот этот красивый лад, вот эти все
позитивные,
восхитительная
музыка,
эта музыка, она также может наполнять, и это может быть аудио, и как бы это он очень гармонично младенец будет слушать. Я знаю одного дедушку, он водится со своей внучкой, и он поет ей все песни, которые он знает, и даже революционные, и «По полю с конем», ну, какие песни знает, у него такой хороший голос. Но он это поет, потому что вот колыбельные там он не может петь, но он поет свои песни. Это тоже хорошо, если есть, ну, вот такие позитивные чувства, да, и младенец тоже настраивается на деда, и он его уже узнает, и он знает, что есть, и вот у него там дед, который такой боевой, и он такой, такие атаманские ему песни поет. Здесь, ну, это тоже может быть. Здесь самое главное, с каким чувством мы идем к младенцу.
Женский голос.
Когда у мамочки иссякают силы. Давайте мы тоже об этом поговорим. Часто, ну, по крайней мере, ко мне обращаются кормящие мамочки, у которых там послеродовая депрессия возникает. Вроде дома все хорошо, там вроде есть все, что нужно для того, чтобы быть счастливым и вместе с малышом, и радоваться такому счастью. А вот нет внутренних сил по состоянию здоровья иногда, или просто вот настолько были какие-то переживания очень сильные, и для нервной системы как очень отрицательные эмоции, так и очень положительные эмоции иногда бывают такими истощающими, и женщина может чувствовать себя истощенной, и, ну, вот у нее нет сил, ну, вот эту вот гармонию, эту радость нести малышу. Здесь нужно самой женщине прежде всего сказать: так, мамки, няньки, где вы все? И выстроить, там, не знаю, всех собрать, родственников, друзей, подружек, мужа, кто есть вокруг.
Далеко, отряд спасателей.
Отряд спасателей, которые должны там выстроиться в график посещений, значит, перед этим, я не знаю, там, мыть руки и, опять же, всех настроить, что если есть вот, вот любовь, радость и такое вот умиротворение, да, к малышу, только таких вот нужно пригласить, которые будут помогать. Я сейчас призываю отцов, и если вы увидели, что ваша жена, ну, не знаю, грустит, и ей плохо, и она, ну, видно же, что если женщина в депрессии находится, нужно бить тревогу. Это очень и очень важно, чтобы женщина наполнила. Как наполняемся? У каждого свои есть способы. Кому-то нужно просто, я не знаю, выйти погулять по городу, кому-то там нужно сходить подружке, кому-то просто пойти
в кино сходить, в кафе
посидеть, или там, не знаю, цветочки посмотреть. Ну, у всех разные способы вот своего восстановления. Достаточно несколько дней, да, или там раз в неделю, или два раза в неделю, или, ну, у всех по-разному, да, кому-то и каждый день нужно выйти, чтобы на вот этот ресурс подчерпнуть. И не нужно стесняться, не нужно брать все функции на себя. Нужно перераспределить женщине вот, и дать задание каждому. Все, спасайте, помогайте, мне нужна помощь. И как раз вот это и будет обновлять и объединять род. Вот младенец, он рождается, и если мамочке плохо, и она правильно организовала вот этот график посещений своих помощников, да, то сопричастность к первым дням жизни этого младенца, оно ж на всю жизнь останется. И потом уже, когда малыш подрастет, и женщина уже придет в себя, и уже будет сама воспитывать этого младенца, то вот эти все родственники, кто помогал, они уже будут иметь такую гордость, что вот я тоже пригодился там, вот когда было нужно. И они уже к этому малышу будут совершенно по-другому, совершенно с другими чувствами относиться, mm-hmm. он уже будет для них родной и природной, любимый и прелюбимый. И вот это как раз и есть, когда с рождением ребенка род объединяется.
Женский голос.
Ольга, если по какой-то причине вот этот К-статус новорожденный нарушен, либо нарушен в кровной семье, либо вот если дети в детских домах, понятно, что там отказники, там нарушен К-статус. Вот и как-то возможно ли его восстановить, или если он нарушен, чем это грозит? Вот если, допустим, ребенка забирают, да, из детского дома, понятно, что возможно восстановить, но или...
Это очень сложно, да, вопрос, да. Я работала, сколько мы там, года 4 назад, я работала в детском доме, и детки, ну, они уже взрослые там, да, вот от 6 до 12 лет вот с такими детьми я встречалась, они, естественно, травмированы. И восстановление для них тоже возможно, но оно не будет до конца полным. Это можно возместить, когда эти дети начинают создавать свою семью. И когда они, ну, не знаю,
сами родителями становятся,
да? родителями. Ну, я хочу сказать, что моя мама из детского дома, и она сказала: так, у меня будет самая лучшая семья, и она все сделала, чтобы наша семья была и дружной, и любимой, и вот отношение к детям, и вот я думаю, что это мамино отношение к детям мне передалось, я еще детский психолог, и очень люблю детей, и вот работать с ними. Главное создать, главное иметь желание, да, вот эту ценность воскресить в себе. Потому что бывает такое, если это не воскресить, тогда люди потом становятся, у которых ценности семьи нет, они не могут организовать свой быт, они не могут, да, у них там может быть квартира, и сейчас таким детям предоставляют жилье, но это, ну, там как бы холодно, пусто, и нужно это наполнять, а нечем, нет таких способов, у них это... ну, как бы не сформировано. И здесь, ну, понятно, что помогает второй человек, но если это мужчина, то он встречает женщину, у которой есть эти ценности, и он может перенять их. Либо наоборот, если это девушка, то она встречает вторую половинку, где вот, вот эти ценности, ну, как бы создаются, создаются семейные традиции, свои семейные традиции. Это можно, ну, как бы вот сделать при желании, при работе.
Это вот когда труд... они в детском доме уже вырастают, а если вот бывает нарушен и забирают в приемную семью,
ну да.
Там, если тоже получается нарушен К-статус этот.
У меня, вы знаете, тоже есть такая знакомая семья в Нижнем Тагиле. Там Любушка, она опекун, и у нее 9 детей. И вот несколько лет мы ездили туда с помощью к ней. Вот. Настолько любвеобильная эта женщина, ну, я не знаю, я преклоняюсь прямо перед ней, потому что дети зовут ее мама Люба, вот, а она уже несколько детей выпустила, они уже взрослые, они, эти взрослые люди помогли ей двухэтажный дом сделать, вот где сейчас воспитываются уже маленькие дети, да, вот такие, вот, и она создает вот такую атмосферу в доме, где
тоже
восполняется это, где дети получают Ну, во-первых, любовь. И она помогает им выстраивать, не знаю, между собой отношения, да, что там разные, разных же возрастов дети. И они потом, ну, не знаю, друг другу помогают. Она помогает им всем профессию выбрать. И они все-таки у них там кто швея, кто там на заводе работает, кто там еще. Ну, такие вот хорошие профессии, которые, ну, всегда нужны. Угу. В общем, возможно вот это восполнение. И, ну, здесь бывают исключения, когда человек вот остается один, и он не знает, что делать, да. Таких тоже бывает, они теряются, и некоторые из них потом дальше идут в дом престарелых. Ну, вот такие детки, ну, как детки, в доме престарелых mm-hmm. тоже была, и там, хотя они не престарелые, но они вот такие потерянные, не приспособлены, они не могут жить в социуме, mm-hmm. и их определяют вот в такие дома. Но там тоже какие-то свои праздники, ну, понятно, что это уже совершенно не то, мы сейчас вот говорим о какой-то крайности, mm-hmm. Mm-hmm. а так, в общем-то,
конечно, лучше этот кастатус не нарушать, и вот так же красиво соблюдать все вот эти традиции, да, которые не случайны, которые мудрые очень. И окружать младенца
любовью, да, и вы знаете, даже есть такая книга, как «Любовь формирует мозг ребенка», она так и называется, вот, и там тоже в ней говорится о том, что когда ребенок желанный, любимый, и мы открываем перед ним возможности, да, не закрываем их своими страхами, переживаниями, mm-hmm. а открываем, что ты справишься, что ты сможешь, что мы доверяем тебе, ты действуй, а мы подстрахуем, тогда у ребенка есть этот рост.
Женский голос.
Я напоследок хочу сказать вот еще о чем. Я была в Камбодже, угу. и там есть озеро такое, где живут вьетнамцы. Они прямо на воде живут, в лодках. Ага. Мы плыли на кораблике, на туристическом. И я наблюдала следующую картину. Маленький плотик, он, ну, размер, ну, не знаю, с дверь, вот такой. Сидит женщина, и веслом этот плотик там, ну, вот рулит там, угу. плывет, она плывет. Сзади нее, за спиной, сидит на краю плотика маленький человечек, ему меньше года. Это малыш, он сидит и ручкой водичку трогает. Угу. Женщина сидит спиной, она с веслом работает. Она не боится за малыша, что он, там, не знаю, упадет в воду.
Меньше года это
совсем. Меньше года, совсем, совсем маленький младенец. Я испытала шок. Мое материнское чувство, там, я не знаю, забрать ребенка, запеленать его, положить в люлечку. Я сама в себе поймала вот это чувство страха. Потом я наблюдаю за нее, женщина спокойная, ребенок спокоен, и они плывут по своим делам. Это все нормально. Вы понимаете, какое доверие у этой женщины этому младенцу? И младенцу, что он полезет в воду, то он знает, что это вода. Он, ну, тут родился, тут и живет. Понимаете? И я подумала, боже мой, это же как, сколько нужно вот иметь внутри спокойствия, да, вот так вот жить. И сколько в нас ненужных страхов и переживаний, вы понимаете? И сейчас очень много разных страхов, когда ребенку нельзя выйти на улицу, потому что ой-ой-ой, там что-то случится. Ребенку нельзя, там, не знаю, залезть на гору, ой-ой-ой, ты упадешь. Угу. Ребенку нельзя там попрыгать в луже, ой-ой-ой, ты заболеешь, да? И вот эти ненужные страхи, они закрывают вот ту радость, я не знаю. Мы там, скажем, с внуком любим иногда, не знаю, под дождем летом поноситься на зависть всем окружающим по лужам босиком. Вот. Я сейчас о чем говорю? О том, что вот я предлагаю всем посмотреть вокруг, какие у вас страхи, а может быть, это страхи ложные, может быть, эти страхи как раз закрывают вот те возможности, которые ваш ребенок может, не знаю, если очень быстро как бы вот в себя взять и стать еще сильнее. А мы со своими страхами, с закутыванием детей, когда плюс, там сейчас он минус 5, а я вижу, да, носики закрыты у детей, и по 4 шарфика надеты, и так далее, и так далее. Вот. Так что, ну, наверное, здесь нужно пожелать доверия к своим детям, они умные. И сейчас детки очень-очень умные. И сейчас, я не знаю, они такие мысли говорят. Сейчас вам расскажу. Мальчик 6 лет, он попросил у Деда Мороза 4 вещи. Лего, машинку, собачку и братика. Значит, лего и машинку он получил, собачку и братика не получил. И я вот его вчера спрашиваю, говорю, ну, как ты подарки-то получил, что ты письмо-то какое писал, он-то мне все рассказал. Он говорит, ну, лего-то машинку, понятно, что Дед Мороз может мне подарить. Я говорю, а что у тебя еще было? Он говорит, собачка была. Я говорю, не подарили? Он говорит, нет, не подарил. Ну, здесь, наверное, ведь еще от родителей зависит. Наверное, они бы не захотели эту собачку там взять. Я говорю, а еще что тебе еще Дед Мороз не подарил? Братика. Я говорю, ну, Дед-то Мороз ведь не может мне братика родить. Это ж только мама может мне братика-то родить. Ну, может, мама там еще не готова его родить. Может, надо подождать.
И рассудительный.
Это сказал 6-летний ребенок, понимаете? Он уже и так понимает, что он загадал такие вот задания Деду Морозу. И сам же оправдал, что какие-то желания его не исполнились, что значит, это, наверное, не время, и, может быть, нужно подождать, и у него будут и щенок, и братик. Так что давайте доверять своим детям. И вот этот кастатус новорожденного, вот как раз первые дни, когда ребенок рождается, они самые-самые чудесные. И в эти чудесные дни нужно много-много любви, радости и спокойствия.
Спасибо большое, Ольга. Очень, правда, чудесная тема. Я напоминаю, что сегодня мы беседовали с семейным психологом, специалистом по работе с родом Ольгой Амельяненко и говорили о кастатусах новорожденной. В следующий раз мы вернемся к этой теме.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Всего вам доброго и до свидания.
Женский голос.
Разговор о женщинах и для женщин.
Женский голос.
Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
Женский голос.
Верим, ценим, храним традиции.
Женский голос. Женский голос.